Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова в Москве. 18:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Окончательные итоги единого государственного экзамена в средних школах России. Пресненский суд рассматривает по существу иск о признании нелегитимным 7-го съезда Союза кинематографистов. Исполнилось 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа – вновь единый государственный экзамен. Закончилась государственная аттестация, проведение ЕГЭ по 14 общеобразовательным предметам в 83 субъектах Российской Федерации. Об успехах и неудачах вчерашних школьников на экзамене в материале моей московской коллеги Тамары Лиленковой.
Единый государственный экзамен репетировали давно, целых 8 лет. И вот он прошел практически для всех, за исключением нескольких категорий, например, инвалидов или иностранцев. В Российской Федерации около 19 тысяч двоечников, то есть тех, кто по двум предметам не преодолел минимального количества баллов. Это чуть больше 2% от общего числа участников. Руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова назвала также дисциплины, которые для российских школьников оказались особенно трудны.
Не самые лучшие результаты у нас оказались по информатике 11,4% выпускников, которые пришли сдавать этот предмет, не преодолели границу минимального балла. 10 с небольшим процентов не преодолели минимальную границу по географии. Из иностранных языков самым сложным оказался для выпускников немецкий. Границу по химии не преодолели 9% учеников. И границу по истории не преодолели 8,7%. Тезис о том, что система образования дает некачественное образование, не подтвердился. У нас нет снижения качества образования. У нас есть повышение требований к этому качеству.
Выпускники оказались в ситуации, когда к ним повышенные требования предъявляются, а образование осталось прежним.
Усиление требований – это не изобретение чиновника. Усиление требований к качеству образования – это требование жизни. На сегодняшний день, в первую очередь, развитие разных технологий и разных других систем уже в информационном обществе, безусловно, потребовало другого качества образования. Соответственно, появились те измерители, адекватные тому образованию, которое на сегодняшний день дается. И качество этого образования не подверглось сомнению по результатам единого государственного экзамена.
Это было мнение руководителя Рособорнадзора Любови Глебовой. С ней категорически не согласен президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Он считает, что результаты ЕГЭ ни в коей мере не отражают уровень знаний российских выпускников.
Каждый регион обучался в соответствии со своими программами, имел свое содержание образования, свои подходы, свои требования. И поэтому единые вот такие тестовые задания, которые дали сегодня на все регионы, в каких-то регионах были легче того уровня, который там преподавался, а в каких-то, наоборот, сложнее. Ну и кроме того, совершенно очевидно, это было и в предыдущие годы, что регионы делают все возможное для того, чтобы максимально завысить результаты единого государственного экзамена. Фактически от этого зависит и статус региона, и зависит целый ряд еще чисто финансово-экономических показателей. Дагестан давал в прошлом году и предыдущие два года результат по русскому языку выше среднего в целом по России. А Башкортостан имел результаты почти в три раза выше, чем в среднем по России. И почти в два раза выше, чем по Москве. Поэтому, что касается объективности оценки, то здесь очень серьезное сомнение.
Двумя положительными моментами, которые характеризуют ЕГЭ в Рособорнадзоре, это то, что именно те выпускники будут поступать в вузы, которые этого заслуживают, и минимализация коррупции.
Ну что вы, коррупция при ЕГЭ возросла многократно. Это и огромная масса репетиторов, которые фактически тоже приписываются к коррупционной составляющей. Во-вторых, огромная масса было случаев уже в период проведения ЕГЭ, когда преподаватели решали задания вместо учащихся. Более того, продолжалась практика наличия платных мест. Опять вскрывались эти секьюр-паки заранее, за 2-3 дня до проведения экзамена. Продолжалась практика проноса мобильных телефонов. Поэтому коррупционная составляющая категорически и резко возросла.
Так считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Действительно, анализ статистических данных показал, что некоторые регионы дали результаты, превышающие общероссийские, и там теперь проводится выборочная перепроверка экзаменационных работ. Пока же количество участников ЕГЭ, имеющих возможность поступать в вузы, составляет около 900 тысяч. Мой следующий собеседник – директор Центра довузовой подготовки Российского государственного торгово-экономического университета Николай Машкин.
Я против ЕГЭ. Знания не получают наши абитуриенты. Идет натаскивание на одну и ту же дисциплину какую-то, а те дисциплины, которые не нужны, они остаются за бортом. Знания не получают.
Вы все-таки директор Центра довузовой подготовки.
Да.
Вы учитывали этот ЕГЭ? Каким образом?
Мы уже перестроились, уже знали, что будет ЕГЭ. И преподаватели наших настроили на ЕГЭ и по русскому языку, и по математике. Но у нас еще была география, а наши... Министерство только в январе сказало, что географии не будем, отменяем. Но это не только наш вуз попал в такое положение, это все вузы страны. А ввели обществознание. Посчитали там 5,5% обществознания не знали. Но почему-то низший порог обществознания 39, это очень высокий. Вот еще один момент, кто устанавливает низший порог. Если для обществознания 39, для математики 37, для русского 21, а откуда это все взяли? Они оценивают, начинают уже не потому, как уже сдали, а сдали 80%, начинают после этого выводить балл. А почему заранее не сделать? Откуда цифра взялась? Вот здесь вопросов столько, что ни один академик вам не ответит.
Рассказывал директор Центра довузовой подготовки РГТУ Николай Машкин. Так и получается. Экзамен сдали, а вопросы остались. В том числе по результатам ЕГЭ. Более 42 тысяч участников испытания подали апелляции. И даже в Рособорнадзоре считают, что это весьма незначительное число. Просто не все пока знают, куда обращаться и какова процедура. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы. Результаты единого государственного экзамена», который проводился в средних школах России. Сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжается расследование покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина или подросток. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновения двух поездов Вашингтонского метро. Ранены более 70 человек, двое находятся в критическом состоянии. Сообщается, что в час пик в пригороде Вашингтона двигавшийся состав врезался в другой стоявший. Парламентская ассамблея Совета Европы согласна возвратить Белоруссии статус специального приглашенного после того, как белорусские власти введут мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в резолюции, принятой на проходящей в Страсбурге летней сессии ПАСЭ по докладу о положении в Белоруссии. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы Манас в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в вымогательстве 10 миллионов долларов организации убийства трех россиян, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Екатеринбургском следственном изоляторе покончил с собой один из свидетелей по уголовному делу правозащитника Алексея Соколова. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кириллина в экстремизме. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Египет в ходе турне по Африке. Он посетит еще три страны континента. На юге Киргизии в пригороде Джалалабада в ходе операции убиты три боевика. Предположительно, они были членами организации «Исламское движение Узбекистана». Погиб боец спецподразделения, еще один получил тяжелые ранения. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню вам, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня вторник, поэтому это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Культурные новости, культурная эссеистика, постоянный собеседник Ивана Толстого – партийный и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Собеседники намеренно субъективны, они прочитывают ленту событий под своим собственным углом. Рубрики «Новые книги», у микрофона Борис Парамонов, «Культурная память». Каждый выпуск программы сопровождают новые музыкальные записи. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по Москве. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас время обзора публикаций в международной печати. Я приветствую в студии Дмитрия Волчика, который сегодня подготовил для нас этот обзор. Дмитрий, здравствуйте. Но прежде всего, что пишет международная пресса по поводу событий в Иране?
Добрый день, Андрей. Иранские службы безопасности готовы напрямую вмешаться и положить конец политическому кризису, возникшему после президентских выборов. Так британская «Гардиан» расценивает последние угрозы стражи исламской революции, недовольных тем, что сторонники оппозиционного кандидата Мирхосейна Мусави продолжают акции протеста. Газеты отмечают, что в последние дни продолжают обостряться и отношения между Тегераном и западными странами, критикующими реакцию иранских властей на демонстрации в столице. Как отмечает Financial Times, основным объектом нападок Тегерана становится Великобритания. Президент Ахмадинежад обвиняет Лондон в том, что передачи BBC подстрекают иранцев. Возможно, будет временно отозван на родину посол Ирана в Великобритании, а британское посольство в Тегеране уже приступило к эвакуации семей дипломатов. В связи с инспирируемым властями ростом антибританских настроений, МИД не советует англичанам посещать Иран. Как должны поступить в этой ситуации Соединенные Штаты? Вашингтон-Пост отмечает, что последние события в Тегеране стали козырем для республиканцев, критикующих Барака Обаму за нерешительность. По их мнению, он должен выступить с резким заявлением в духе речей Рональда Рейгана, вдохновлявших диссидентов за железным занавесом во времена Холодной войны. Пока Вашингтон выбирает лучшую тактику, Италия заявила, что откроет двери своего посольства в Тегеране для раненых демонстрантов и окажет врачебную помощь нуждающимся. Точное число погибших и раненых за последние дни неизвестно. Государственное телевидение сообщило о 10 убитых, радио о 19, но тегеранцы думают, что жертв гораздо больше. Тело одного из погибших отдали его родственникам только после того, как те заплатили $5000. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня о трагической судьбе Ниды Ага Салтан, тегеранской девушки, убитой в субботу во время акции протеста. Видеозапись этого убийства обошла весь мир и сделала Ниду символом сопротивления. Газета отмечает, что культ мучеников является важнейшей частью иранской культуры, и оппозиционный кандидат на пост президента Мехди Каруби сразу назвал ее мученицей, погибшей от рук головорезов. Власти пресекают попытки оппозиционеров публично отдать дань памяти погибших девушки. Родителям Ниды не решаются говорить с западными корреспондентами. Им даже запретили устроить поминки и вывесить на доме траурный знак. Запрещено проводить траурные службы в мечетях. Жених Ниды написал в персидской Википедии о том, что она никогда не поддерживала кого-то из кандидатов на пост президента. Она просто хотела свободы, свободы для всех. 26-летняя Нида изучала философию и нелегально брала уроки пения. Женщинам в Иране петь запрещено. Ее имя по-персидски означает «голос», и многие теперь называют ее «голосом Ирана». Улицу, на которой девушку убил снайпер, предлагают переименовать и назвать в ее честь. Ее памяти посвящают стихи. Одно из стихотворений публикует «Нью-Йорк Таймс». «Оставайся, Нида, взгляни на этот город, на дрожащие фундаменты дворцов, на верхушки тегеранских кленов. Нас называют пылью. Если это так, давайте загрязним воздух угнетателем. Не уходи, Нида».
Дмитрий, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
Обозреватель Independent Мэри Дежевский пишет о выходе в международный прокат фильма Анджея Вайды «Катынь». В Советском Союзе скрывали правду о катынском расстреле, утверждая, что польских офицеров казнили немцы. Хотя Борис Ельцин признал правду, позиция Кремля остается двусмысленной. И сейчас в России появляются публикации о том, что преступления в Катыни совершали фашисты, или о том, что правда неизвестна. Президенту Медведеву следует официально признать вину Советского Союза, провести церемонию в Катынском лесу, а, быть может, и пригласить Вайду, отец которого был убит в Катыни, чтобы знаменитый режиссер лично представил свой фильм в Москве. Россия уже много лет борется за улучшение своего имиджа. Конечно, если Медведев выскажется по Катыни, это не изменит отношение к России мгновенно, как это произошло, например, с Америкой после избрания Барака Обамы, но, безусловно, положит начало новой, более честной эпохе, полагает обозреватель Independent Мэри Дежевски.
Я благодарю Дмитрия Волчика, который сегодня подготовил для нас обзор публикаций в международной печати. Московское время 18:22. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Пресненском суде Москвы рассматривается по существу иск о признании нелегитимным 7-го чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России, на котором, как известно, руководителем этой общественной структуры был избран режиссер Никита Михалков. На очередном заседании суда побывала наш корреспондент в Москве Лиля Пальвелева.
Заседание суда длилось более 3 часов. Сторону ответчика представлял только адвокат Сергей Попов, а вот со стороны истцов, помимо защитников, пришел режиссер Марлен Хуциев. Это его избрали деятели кино своим руководителем на съезде, решения которого затем были признаны недействительными. Затем был другой съезд в Гостином дворе и другой победитель Никита Михалков. Большую часть времени на сегодняшнем процессе занял почти лингвистический спор. Дело в том, что Михалковский съезд в разных документах называется по-разному. То общим собранием, то чрезвычайным съездом, то внеочередным. Однако в уставе Союза нет такого понятия «чрезвычайный съезд». Истцы доказывали, что его решения не могут иметь юридической силы. Адвокат ответчика Сергей Попов убеждал, «чрезвычайный съезд – просто фигура речи, и не стоит обращать на это внимание». По окончании заседания адвокат истцов Андрей Столбунов подытожил.
Вначале были поданы иски от 3 рядовых членов Союза. Это Зайнудинов, Чернов, Щеголева. А следом были поданы иски от Рустама Ибрагимбекова, драматург, сценарист бывший Михалкова, Натальи Фатеева, известная актриса. А еще позже был подан иск от Марлена Хуциева. В сегодняшнем процессе были объединены в одно производство эти иски. В общем-то, это и понятно, проще рассматривать в одно время. И второй очень важный момент, который, честно говоря, мы даже не ожидали, это то, что ответчики, общественная организация Союз кинематографистов, его представители, заявят прямо и без купюр, что называется, о том, что уважаемый суд, ведь проводилось мероприятие не в соответствии с уставом. Это прямо открыто сказали. Ну, не нужно было в соответствии с уставом проводить. И второй момент, который они огласили, это то, что никакой это был не съезд. Это было общее собрание. То есть, они сами сначала запутались, а потом в итоге в судебном заседании не было это съездом. Вот это, мы считаем, 2 таких момента ключевых. По крайней мере, точки над «и» расставлены, и не будем гадать, что это было. Они сами сказали, что это, и мы теперь будем отталкиваться только от этого.
Марлен Хуциев на вопрос, чего вы добиваетесь, отвечает.
Справедливости. После 7-го съезда, когда меня избрали, я думал, что мы начнем работать, и мы будем исправлять все те погрешности, которые были в жизни Союза. Но мы были ввергнуты, к сожалению, в бесконечные тяжбы. Если все-таки нам удастся доказать свою правоту, а я очень хотел рассчитывать на то, что суд примет справедливое решение, то тогда мы, наконец, сможем работать. Потому что я думаю, что вот та кампания, которая была затеяна и привела к собранию гостей, в Гостином дворе для меня очевидно, это определенная уязвленность.
По решению федерального судьи Татьяны Печениной рассмотрение дела продолжится 1 июля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:25. Вы слушаете Радио Свобода. Меньше года осталось до окончания так называемой налоговой амнистии. О том, как закон об амнистии применяется в Псковской области, рассказывает наш корреспондент. Простите, не о налоговой, конечно же, о дачной амнистии. О том, как в Псковской области применяется этот закон, наш корреспондент во Пскове Анна Липина.
Сейчас я вам буду срезать шоколадницу.
Псковичка Галина Иванова – дачница с многолетним стажем. Когда-то на своих 6 сотках выращивала исключительно овощи. Теперь часть земли перешла под лужайку, часть под цветник.
А у меня все любимые цветы. У меня нет нелюбимых. Если разделить любимые и нелюбимые, они просто не будут расти и цвести, по-моему. Скорее всего, так.
Точного эквивалента слова «дачник», пожалуй, нет ни в одном языке. Это советское изобретение, когда во времена дефицита без дачных заготовок прожить было невозможно. И сейчас картошка и капуста – непременный атрибут многих дачных участков. Но многие дачники уже большее предпочтение отдают декоративной работе на участке. Поэтому дача для многих стала не жизненной необходимостью, а видом досуга. А дачный домик и участок – объектом загородной недвижимости, права на которые требуется оформить. Для упрощения этой процедуры был принят закон о дачной амнистии, говорит Светлана Богданова, начальник комитета по садоводческим товариществам администрации Пскова.
Закон о дачной амнистии, в принципе, он позволяет получить землю в собственность. К нашему городу закон о дачной амнистии, скажем так, не совсем актуален, поскольку в свое время, в 92-93 году, городской земельный комитет плодотворно поработал, и земля в основной массе садоводам уже предоставлена в собственность. Поэтому, в общем-то, дачная амнистия позволяет зарегистрировать право собственности, которое у них получено уже было в упрощенном варианте, право на землю и право на недвижимость, которая имеется на участке. Зарегистрировать право на недвижимость можно, не прибегая к услугам ПТИ, а заполнив собственноручно декларацию, которую можно получить и у нас в отделе, и в управлении Федеральной регистрационной службы. Если какие-то вопросы по заполнению, то, в принципе, садоводы обращаются, мы им подсказываем.
Упрощенная процедура регистрации выглядит так.
Надо вызвать землемера раз, землемер заполнит земельное дело. Потом эти документы нужно отнести на рабочую 11. На рабочие 11 они готовятся очень долго, в течение 21 рабочего дня. Получишь кадастровое дело, надо идти на текстильную сдавать. Там нужно отстоять очередь, нужно рано-рано утром встать.
Говорит дачница Зинаида Алешина. Михаил Яковлев тоже проходит процедуру дачной амнистии.
Третий раз приехал, я даже не знаю, попаду ли я в данный день сюда. Хотя уже здесь уже полтора часа сижу. Это практически третий день я теряю от своей работы. Так что это, не знаю, сколько это еще время будет у меня продлиться.
Чтобы стать полноправным владельцем дачного домика и 6 соток, на которых он стоит, необходимо оформить документы в 3 организациях. И это несмотря на то, что с 2006 года действует закон об упрощенной регистрации. Несмотря на очереди и длительное оформление, говорят регистраторы, положительные моменты есть. Например, размер госпошлины снижен с 500 до 100 рублей. А еще при оформлении земельного подсобного хозяйства в собственность можно обойтись без процедуры межевания, предоставив только кадастровый паспорт. Таким образом, на услуги землемера можно сэкономить порядка 4-5 тысяч рублей. С момента реализации закона о дачной амнистии в Псковской области упрощенным порядком регистрации прав на дачные строения и земельные участки воспользовалось чуть более 10 тысяч владельцев дачных участков.
Я полагаю, что стопор в данном случае и недостаточная активность у нас возникает только в связи с тем, что вот эта регистрация, она не носит обязательный характер, она носит заявительный характер. Либо кто-то просто хочет зарегистрировать, просто вот идет и регистрирует, либо в том случае, если объект отчуждается, то есть перед продажей.
Говорит Елена Григорьевская, начальник отдела регистрации прав на земельные участки. Всего же в регионе дачных участков порядка 140 тысяч. Срок дачной амнистии в отношении жилых домов истекает менее чем через год. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии продолжается расследование покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновения 2 поездов Вашингтонского метро. Ранены более 70 человек, 2 находятся в критическом состоянии. Сообщается, что в час пик в пригороде Вашингтона двигавшийся состав врезался в другой стоявший. Парламентская ассамблея Совета Европы согласна возвратить Белоруссии статус специального приглашенного после того, как белорусские власти введут мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в резолюции, принятой на проходящей в Страсбурге летней сессии ПАСЕ по докладу о положении в Белоруссии. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы Манас в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в вымогательстве 10 миллионов долларов организации убийства 3 россиян, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Екатеринбургском следственном изоляторе покончил с собой один из свидетелей по уголовному делу правозащитника Алексея Соколова. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кириллина в экстремизме. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Египет в ходе турне по Африке. Он посетит еще 3 страны. На юге Киргизии в пригороде Джалалабада в ходе операции убиты 3 боевика, предположительно члены организации «Исламское движение Узбекистана». Погиб боец спецподразделения, еще один ранен. На северо-западе Пакистана убит известный полевой командир, который считался противником лидера движения «Талибан» в Пакистане Байтулы Мехсуда. Парламент Франции создал комиссию для изучения возможности запрета на публичное ношение в стране паранджи. Накануне, выступая в парламенте против того, чтобы живущие во Франции женщины-мусульманки носили паранджу, высказался президент Николя Саркози. Парламент Филиппин принял решение на 5 дней прервать работу после того, как одна из его сотрудниц умерла от свиного гриппа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Для Петербургского музея в Фонтанном доме июнь стал месяцем воспоминаний и размышлений о самой Ахматовой и о судьбах XX века, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Ахматовой 120 лет. Это звучит странно. Поэт, прославившийся стихами о любви, обязан оставаться всегда молодым. Романтика не выдерживает испытания старостью. Но Ахматова – поэт пути, который только начинается на романтических вершинах, а затем спускается в долины, пахнущие жильем и хлебом, и глубже в долины смерти, мрака и молчания. И путь человека не менее важен и уникален, чем путь поэта. Ведь поэт в каком-то смысле всегда остается в той стране, которую у него нельзя отнять. А вот человек, даже не тронувшись с места, не уехав в эмиграцию, может вдруг лишиться родины, исчезающей у него на глазах, как будто привычное море уходит, оставляя за собой пустыню. Вот этот шум волн, уходящий Россию, удивительным образом уловлен в нескольких выставках, устроенных музеем в память об Ахматовой. На одной из них, названной «Бес попутал в укладке рыться», среди прочих выставлена замечательная графика художника Ивана Ваулина, не так давно приобретенная музеем, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Это Петроград 20-21 года. И такой вот совершенно замечательный взгляд на город, близкий, может быть, чем-то Добужинскому. Вот из такого ощущения мира и города начинается Ахматовская поэма «Без героя». И мне кажется, вот еще очень важным вечер стихи Ахматовой читает народный артист России Светлана Крючкова. Вот только как она читает и как она работает над этим последние 4 года, это, как мне кажется, тоже нетрадиционно. Это человек, который движим желанием найти высокий смысл в ее жизни, в ее поэзии, противовес такому пафосному, театрализованному чтению Ахматовой. Она хочет найти сущность, вот смыслы.
Еще одна небольшая выставка – это «Посмертная маска», так снятая фотографом Алексеем Пахомовым, что кажется сияющей раковиной, найденной там, откуда ушло море. И, наконец, последняя выставка – это своеобразная история путешествия нескольких петербургских фотографов и их учеников по дворам, переулкам, садам Петербурга в поисках Ахматовой, которая, кажется, только что здесь прошла. А за фотографами на цыпочках следует камера и фиксирует их поиски, подслушивает их разговор с тенями. 2 путешествия вложены друг в друга, как конверты, до востребования, конечно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:35. Сейчас рубрика «Не только политика». В Бордо открылась крупнейшая в мире выставка вин и других спиртных напитков. В ней принимают участие 40 тысяч профессионалов из самых разных стран мира. Пока что статистика производства алкоголя для человека непосвященного выглядит оптимистически, но эксперты полагают, что мировой кризис сказался и на винной индустрии, комментирует наш обозреватель, автор книги одноименной передачи «Красное сухое» Игорь Померанцев.
На винном рынке оживление, ну какое-то нервное, почти паническое. Эксперты лихорадочно подводят итоги. Торопятся они напрасно. Винная погода капризна, переменчива. Оптимисты обещают рост производства вина в Аргентине и в Чили и, соответственно, рост экспорта из этих стран. С воодушевлением говорят о том, что калифорнийцы рвутся во Францию, в Южную Корею, в Гонконг и Шанхай. Если верить оптимистам, то импорт вина в США в 2012 году перевалит сумму в 10 миллиардов долларов – А в России потребление вина якобы будет расти на 12% ежегодно, в связи с чем французский мощнейший производитель шампанских «Кастель» рассчитывает вдвое увеличить экспорт своей продукции и заработать на этом 45 с лишним миллионов евро. Даже не знаю, чего в этом прогнозе больше – гальской отваги или безрассудства. Скептики сохраняют трезвость. Обедневший потребитель свин за 10 долларов решительно переходит на 4-долларовую бурду. А это подрывает долгосрочную стратегию большинства респектабельных винодельческих хозяйств. Англия, крупнейший в мире терминал винной торговли, сдает позицию за позицией. На ярмарку в Бордо не привезли свою продукцию такие тяжеловесы, как калифорнийская компания Gala Winery, производитель престижного шампанского Tétanger, международный гигант Constellation Brands. Их резоны экономические и финансовые. Мол, надо переждать. Ситуация на французском рынке крайне нестабильна. Все свои силы мы уже бросили на участие в другой винной ярмарке, лондонской Pro Wine. Вчера вечером я зашел в пражский винный бар «Монарх», чтобы своими глазами увидеть глубину падения винного рынка. На самом дне кризиса сидели элегантные дамы и господа. Их движения были расслаблены, жестикуляция красноречива и артистична. Со стороны это напоминало пантомиму, демонстрирующую неколебимую веру в будущее. С легкостью преодолев сомнения, я присоединился к компании винных монархистов. Все-таки в разгар мирового кризиса вина куда терпче и душистей.
В Москве 18 часов 37 минут. Свой комментарий представил Игорь Померанцев.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Рубрика «Политика онлайн» сегодня посвящена ситуации в Иране. У микрофона Кирилл Кобрин.
В русском интернете все больше статей о ситуации в Иране. Испытывая недостаток в российских экспертах, сетевые издания стараются либо ограничиваться информационными текстами, либо переводят статьи иностранных авторов. Есть, конечно, еще один путь – безответственная публицистика, основанная на желании высказаться не об Иране, а, так сказать, о своем за счет Ирана. Этот случай мы опустим, но поговорим о тех интернет-изданиях, которые прибегают к первому или второму способу. На сайте Лента.ру можно прочитать статью Кирилла Головастикова под названием «Тегеран в огне».
Западу нет никакого резона поддерживать Мусави в его политическом противостоянии с Ахмадинеджадом. Именно Мирхосейн Мусави был премьером Ирана во время Второй войны с Ираком в 1980-88, которую не захотел останавливать после того, как Иран отвоевал захваченные Ираком территории. Во время премьерства Мусави выступал с резкими антизападными и антиизраильскими заявлениями. Политик был одним из тех, кто санкционировал массовые казни политических заключенных в иранских тюрьмах. Кроме того, Мусави, по некоторым данным, участвовал в создании Хизбаллы, ливанского исламистского движения, которое в некоторых странах мира признали связанным с террористами.
Помимо этих важных соображений, не стоит забывать, что Соединенные Штаты Америки при новом президенте Бараке Обаме изменили свою стратегию. От силового распространения демократии во всем мире перешли к так называемой стратегии реализма и отсутствия иллюзий. О том, как это сказалось на отношении Вашингтона к иранскому политическому кризису, говорит Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Практически мы мало что можем сделать. Мы не можем ввести свои войска в Иран, чтобы разогнать стражи исламской революции или полицейских басиджей. И не дай бог, если мы окажемся в центре конфликта между двух огней, если встанем на сторону одного из кандидатов в президенты. Что мы можем и что должны сделать, на мой взгляд, это встать на сторону иранского народа, оказавшегося жертвой конфликта. Встать на сторону избирателей, огромная часть которых считает, что выборы прошли с серьезными нарушениями. нарушениями, и встать на сторону тех, кто выступает против расстрела демонстрантов. Я думаю, американская администрация, в общем, работает именно в этом направлении.
Другое российское интернет-издание «Политру» публикует переводы экспертных текстов. Статьи Фарханга Джаханпура, бывшего профессора университета в Исфахане, и иранского политического аналитика и журналиста Хосейна Бастани. Первый из них дает подробную картину иранских выборов, политической ситуации в стране, сложившейся сегодня, и возможных перспектив оппозиции. Особое внимание Джаханпур уделяет аргументации, почему итоги президентских выборов можно считать подтасованными.
Во-первых, на всех предыдущих выборах в Иране на избирательные участки допускали нескольких наблюдателей от разных кандидатов. В этот раз только немногим наблюдателям разрешили следить за процессом голосования. Во-вторых, на всех предыдущих выборах о числе проголосовавших в каждом избирательном округе и о числе испорченных бюллетеней сообщали до объявления результатов. Затем в отдельности публиковались подробные результаты голосования по каждой провинции и округу. В этот раз такого не было. Результаты были объявлены без какой-либо системы. В-третьих, после того, как результаты проверены и переданы в Министерство внутренних дел и в руководящие органы, по правилам они должны быть отправлены в наблюдательный совет, орган, отвечающий в том числе и за утверждение результатов. Результаты объявляют только после того, как наблюдательный совет подтвердит легитимность избирательного процесса и подсчета голосов. В этот раз такой процедуры не было. В-четвертых, Мир Хусейн Мусави во время пресс-конференции вскоре после завершения голосования заявил, что по результатам экзит-полов, которые проводили сотрудники его штаба в разных избирательных округах, он должен был победить с большим отрывом. Менее чем через час после этого информационное агентство Исламской Республики с большой поспешностью процитировало сообщение от Министерства внутренних дел, гласившее, что по промежуточным подсчетам Махмуд Ахмадинежад уже вышел на первое место, набрав более 60% голосов. Процент до странности мало изменившийся за последующие 24 часа подсчетов. В-пятых, результаты подтасовывали в настолько дилетантской манере, что, если верить им, ни один из кандидатов-реформистов не набрал большинства голосов даже в своем родном избирательном округе. Про пользующегося популярностью Мехди Керуби, бывшего спикера Меджлиса, сказали, что он в своем родном городе Али-Гударзе получил всего 3% голосов. Али Гударс находится в провинции Луристан, в которой очень сильны родовые и этнические связи. Он получил 44 036 голосов. Ничтожно мало по сравнению с голосами в пользу Махмуда Ахмадинежада. Иными словами, последний получил в 15 раз больше голосов, чем его реформистский соперник. Причем на родине этого соперника. При этом в 2005 году Керуби получил здесь в 6 раз больше голосов, чем Ахмадинежад.
И, наконец, последняя переводная статья на сайте Polit.ru. Хосейн Бастани назвал свой текст «Иран. Грядущая буря». Он анализирует политические потери, которые принесла аятолле Хаменеи безоговорочная поддержка Махмуда Ахмадинеджада.
Поведение и заявление Махмуда Ахмадинеджада дорого обойдутся правительству Ирана и человеку, находящемуся на высшей позиции режима. Примерами ущерба, нанесенного президентом, следует считать беспрецедентное разрастание коррупции в правящих кругах Исламской Республики, проявившееся во время предвыборной кампании. Это вызвало ожесточенную полемику среди политического истеблишмента, его пренебрежительное отношение к политическим оппонентам и открытое отрицание того, что результаты выборов не были идеально честными. Все это не сгладило разногласия, а только больше разожгло их. На улицах начались такие протесты, каких в стране не было со времен революции 79-го года. Это также настроило значительную часть международной общественности против Тегерана. Начались даже сомнения в легитимности властей Исламской Республики. В таких условиях режиму и его лидерам придется заплатить еще больше. Хаменеи угрожал тем, кто оспаривает результаты, но это не помогло унять уличные протесты. Даже большое количество служб безопасности и пугающее поведение отрядов Басиджи не помешали людям вновь собраться в выходные 20 и 21 июня. Убитых пока мало, но их число растет. Если власти и дальше будут применять насилие против протестующих, давление на режим только увеличится, как изнутри, так и извне.
Иранский аналитик Хосейн Бастани на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн» Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновения двух поездов Вашингтонского метро. В Ингушетии идет расследование покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Парламентская ассамблея Совета Европы согласна возвратить Белоруссии статус специального приглашенного после того, как белорусские власти введут мораторий на смертную казнь. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы Манас в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Бывшему депутату Государственной Думы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в вымогательстве 10 миллионов долларов и организации убийства трех россиян, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За что уволили ректора лучшего медицинского вуза России?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман о новой волне демократов. От Туркменбаши до Путина.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о месте ареста в советской культуре.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова.
Российский фондовый рынок сегодня к середине дня лишь отчасти смог восстановиться после резкого падения накануне. В понедельник по итогам торгов снижение основных фондовых индексов страны составило от 5 до почти 8%, причем сводный индекс Московской межбанковской валютной биржи с начала июня, когда он достиг максимального за этот год уровня, упал уже более чем на 20%. Среди причин нового резкого падения российского фондового рынка эксперты называют снижение мировых цен на нефть, а также общий неблагоприятный фон на глобальных торговых площадках после очередного ухудшения Всемирным банком прогноза сокращения ВВП большинства основных экономик мира. Однако, по мнению аналитика Национального банка Траст Павла Пикулева, эта новость стала лишь локальным поводом для ожидавшейся коррекции, поскольку наблюдавшийся до этого рост экономически был обоснован лишь отчасти.
Не секрет, что многие участники, мы в том числе считали, что нынешний рост, он не обусловлен фундаментальными предпосылками. Да, мировые рынки захвачены идеей так называемых зеленых ростках. То, что экономика стабилизируется, худшее позади, и мы будем наблюдать плавное восстановление. Вот такое восприятие, плюс наложившееся на колоссальные инъекции ликвидности, которыми накачивали центральные банки мировую экономику все последние месяцы, начиная с осени прошлого года, привело к тому, что а. есть деньги, б. есть какая-то идея, неважно, правильная или нет, и под эту идею деньги пошли в рынки. То есть вот это трехмесячное ралли, которое наблюдалось, оно было движимо вот этим. Ну и плюс тот момент, когда затягивались новые и новые деньги чисто инерционно. Тем не менее, если посмотреть все-таки глубже в мировую экономику, экономику отдельных стран, да, стабилизация определенно имеет место быть. Но с чем она связана? Связана, наверное, прежде всего с тем, что первой реакцией бизнеса на падение спроса, ухудшение условий кредитования и так далее было сокращение всяческой инвестиционной активности. То есть фирмы что в Штатах, что в России, что в Европе перестали инвестировать в оборотный капитал, в основные средства, сократили производство и начали жить за счет сокращения складских запасов. И рано или поздно бизнесу, когда они подойдут к концу, придется включать, запускать станки, инвестировать в оборотный капитал и так далее. Вот именно этот процесс стабилизации мы наблюдаем.
Иначе говоря, вы считаете, что общее состояние мировой экономики пока не позволяет говорить о ее масштабном восстановлении?
Не следует забывать, что основной двигатель мировой экономики на данный момент это американский потребительский спрос, он не перезапущен. И перезапустить, наверное, его проблематично, потому что американский потребитель по-прежнему остается перегруженным долгом. И наращивать его потребительскую активность за счет стимулирования дальнейшего кредитования – это прямой путь к еще одному кризису субпрайм, только в каком-нибудь другом секторе. Поэтому американскому покупателю просто не на что наращивать потребление. В итоге что мы имеем на выходе? То есть модель роста, которая была пару последних десятилетий – это когда американцы покупают ширпотреб, Китай этот ширпотреб производит, допустим, Германия, Европа поставляют оборудование в Китай для производства этого ширпотреба, а Россия, арабы, они поставляют энергоносители. И как бы вот все было подчинено этой цепочке. Сейчас вот американский потребитель, который стоит в этой цепочке, он обескровлен и вряд ли сможет нарастить потребление, а замены ему нет. То есть вот эта фундаментальная проблема мировой экономики, она по-прежнему остается нерешенной. И в этой связи любые ралли на фондовом рынке, не связанные с инфляционными какими-то ожиданиями, они не обоснованы. Если говорить об инфляционных ожиданиях, то да, такой сценарий нельзя исключать, особенно при решении американской долговой проблемы, но это все-таки инфляция, это вопрос не завтрашнего дня. В краткосрочном плане на рынке по-прежнему доминируют дефляционные тенденции, связанные с резким сжатием потребительского спроса.
Падение российского рынка за последние 3 недели было весьма значительным, тогда как в Бразилии, например, снижение главного индекса составила всего 8,5% от уровня максимума этого года, а в Индии 7,4%. На ваш взгляд, с чем это связано?
В терминологии фондового рынка есть такой показатель, как бета, который характеризует волатильность какого-то конкретного актива или какого-то конкретного рынка по отношению к рынку в целом. Так вот, эта бета для России, она существенно больше единицы. То есть на все любые движения, неважно рост или падение, российский рынок реагирует гораздо сильнее, чем аналогичные рынки развивающих стран, а тем более развитых стран. То есть когда американский фондовый рынок падает на 2-3%, с высокой степенью вероятности наш падает на 5-6%. То же самое касается и роста. Вот это повышенное волатильность, она является неотъемлемой характеристикой российского фондового рынка, и именно она сейчас обуславливает тот факт, что мы падаем сильнее. До этого мы росли сильнее, сейчас падаем.
А в чем причина такой высокой волатильности российского рынка акций?
Одной из причин можно предположить, что это неразвитость инфраструктурно и не слишком высокая ликвидность рынков. Это с одной стороны. С другой стороны, российские власти очень явно ведут процикличную экономическую и денежно-кредитную политику. То есть у нас ключевым инструментом влияния на денежно-кредитную политику является курс рубля. Это не секрет. Но этот подход приводит к тому, что, как правило, именно четкое восприятие инвесторами России равно нефть, плюс в сочетании с тем, что ЦБ влияет на рубль, именно управляет рублем, неважно, там, через плавающую корзину или привязки к доллару, то есть, по большому счету, разница не столь велика. Но это приводит к тому, что у нас, как правило, одновременно, если растет нефть, у нас наблюдается приток капитала. Если нефть снижается, то у нас наблюдается отток капитала. И получается, что любое влияние движения вот каких-то на мировых рынках, оно усиливается кратно по отношению к базовому движению. Так как у нас отток капитала и нефть влияет на показатели ликвидности банковской системы, вообще на внутреннюю экономическую активность, это усиленное влияние, оно, несомненно, сказывается на фондовых рынках, и на акциях, и на облигациях, и на валюте.
Это был аналитик Национального банка Траст Павел Пикулев.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В Мадриде заработала так называемая «Школа соблазнителей». Ее ученикам, в основном молодым мужчинам, предлагается за 300 евро краткий теоретический и практический курс обольщения женщин в клубах, на вечеринках, в дискотеках, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Времяпрепровождение в дискотеках – любимый досуг большинства испанцев, причем не только молодежи. Сюда ходят и в 70 лет, чтобы поразвлечься, но в основном для поиска новых знакомств. Владелец только что открывшейся мадридской школы соблазнителей и ее инструктор, некто Давид Дель Бас, заявляет, что после обучения его подопечные становятся профессиональными дискотечными обольстителями, от которых не в состоянии отделаться ни одна дама. Инструктор обучает, как познакомиться, как поддержать интересный для женщины разговор, как совершить первое прикосновение и, наконец, как перейти к поцелуям и так далее. Трехдневный теоретический курс заканчивается походом в дискотеку, где ученики, используя полученные знания, должны соблазнить нескольких дам, причем им категорически запрещается спаивать объект обольщения и пить самому. То есть все действо должно осуществляться на трезвую голову, говорит выпускник школы 25-летний Рубен. Хорошо, что в нашей школе теория сопровождается практикой. Сначала тебе дают разные советы, обучают приемам, а потом ты пробуешь свои силы и полученные знания. К тому же ты можешь обсудить с инструктором, что из приемов подействовало, а что нет. Так ты лучше все запоминаешь и уже знаешь, что тебе годится, а что не годится. Владелец школы Давид Дель Бас учит, что при знакомстве с женщиной следует быть одновременно напористым и веселым, энергичным и остроумным, умеющим развеселить объект притязаний. Вопросы о возрасте, учебе, работе или знаке зодиака следует отложить для последующих свиданий. В первые минуты знакомства лучше поинтересоваться мнением объекта о чем-либо, к примеру, следует ли мужчинам одевать на дискотеку рубашку розового цвета, учит Давид. К тому же он советует в деле знакомств никогда не теряться, не бояться и не комплексовать, если твои притязания отвергаются, говорит выпускник школы по имени Хуан.
Первое, что нам советуют в школе, это не бояться женщин. Не бояться, что предмет твоих вожделений тебя сходу отвергнет. Вы знаете, бывают случаи, когда подходишь к какой-нибудь красотке, она тебя окинет презрительным взглядом, и ты теряешь дар речи, ничего не можешь сказать. В школе тебя учат, как поступать в таких случаях. Вообще, по большому счету, Давид учит оптимизму в общении с женщинами. Не получилось сходу с одной, смело подходи к другой, третьей и так далее. Действуй, пока не добьешься своего. Еще один выпускник, Игнасио. Самое лучшее в нашей школе то, что здесь учат никогда не унывать. Ну не получилось и ладно. Действуй дальше, до победного конца. А если за весь вечер так и не смог кого-то подцепить, тоже не беда. Ты провел время, пообщался, приобрел новых друзей. Новость о мадридской школе соблазнителей, которая облетела страницы многих газет, вызвала разную реакцию, в том числе и скептическую. Многие, особенно мужчины постарше, считают такую школу совершенно ненужной. Ведь борьба за женское равноправие, которая велась в Испании в последние десятилетия, уже давно дала свои плоды. Теперь в дискотеках чаще женщины выбирают мужчин, чем мужчины женщин. И это делается без особых разговоров и какой-либо специальной техники обольщения. Завсегдатай мадридских ночных заведений 45-летний Рамон. Это раньше молодые люди грустили от того, что не умеют знакомиться. Теперь все изменилось. Теперь ты и рта не успеешь открыть, как тебе уже подходят и тянут танцевать. Наши дамы суперактивны, сами разговаривают тебя, если ты стеснительный. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Каковы темы дня?
Добрый вечер. Андрей, мы внимательно следим за развитием ситуации на Северном Кавказе после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Сколь вероятно, что Кремль доверит урегулирование наведения порядка на территории Ингушетии и Чечни Рамзану Кадырову. Российские руководители, может, и хотят быть демократами, да не могут. Такой вывод делают эксперты Радио Свобода. Возможно ли в России либерализация по-путински? Продолжение специального выпуска. Темы о кулуарах в парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня говорят о деле Михаила Ходорковского. Почему бывшего владельца компании ЮКОС считают на Западе символом сегодняшней России? Вот такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 июня. Жду радиослушателей у приемников в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наш гость – вице-спикер Государственной Думы России, член бюро президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Александр Бабаков, ведет программу политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Ну, я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах.
Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Спаранжи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.